Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю бесконечную экскурсию по нашему музею, по его отделам, по его фондам, которые насчитывают, как я напомню, более 500 000 экспонатов. Сегодня мы снова беседуем с одним из сотрудников научно-фондового отдела Иркутского музея, который уже в эфире бывал у нас неоднократно. Мы приветствуем старшего научного сотрудника, магистра музееведения Елену Николаевну Гурову. Здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня наш разговор пойдет об одной из самых уязвимых и хрупких, но в то же время, может быть, самых прекрасных коллекций наших фондов, коллекция фарфора. Она такая большая, что сразу скажу, что мы решили посвятить ей два выпуска, вот сегодня мы только начнем, и начнем мы, собственно, с того, что такое фарфор, и где же он рождается, какова его древняя история.
Но определить точное время появления искусства керамики невозможно, так как оно появилось, наверное, в тот момент, когда человек бросил в огонь мягкий кусочек податливой глины, и которая после обжига стала твердым и прочным материалом. Керамика, она прошла свой путь развития от древнего керамического сосуда до современных изделий. Имеет широкое вот на данный момент применение в жизни человека, различает ее по технологическим, утилитарным и художественным принципам. История создания фарфора уходит своими корнями в глубокую древность. Вообще фарфор был открыт в Китае в VI веке уже нашей эры, и где на протяжении веков хранили секрет, вот эту вот химическую формулу фарфора. И длительное время Китай как раз и был монополистом в производстве фарфоровых изделий, до изобретения его уже в Европе, и экспортировал свою фарфоровую продукцию в Европу, в Юго-Восточную Азию, Персию и Ближний Восток.
Ну вот, я вижу, что тут у вас есть определенное подразделение керамических изделий. Мы сегодня будем только, вот, собственно, фарфоровые обсуждать. Чем фарфор отличается от всех остальных?
Керамические изделия делятся на терракоту, майолику, фаянс, полуфаянс и фарфор. Ну, фарфор – это, так скажем, такое высшее керамическое проявление. То есть, ну, это, конечно, технология производства достаточно уже серьезней, допустим, в отличие от фаянса. Ну, и химическая формула, конечно, там гораздо сложнее. То есть, там уже и обжиг идет двойной, ну, и так далее, и так далее.
А на вид, вот кроме цены, что резко отличает именно фарфоровое изделие, фарфоровую чашку, но не только, может быть, чашку, от обычной посуды, которая продается у нас?
Ну, конечно, фарфор, он длительное время был элитарный. Почему? Потому что, ну, во-первых, на вид, вид эстетичный, да, у него какой вид у фарфора, утонченный, красивый, звонкий, ну, есть же фарфор, который просвечивается, если смотреть, допустим, на свет, то есть он полностью просвечивает, что, конечно, нельзя встретить, ну, в фаянсовых изделиях.
То есть тонкий?
Да, да, тонкий фарфор, звонкий фарфор, очень красивый. Ну, и, так скажем, фаянсовые изделия, они же более утилитарные такие, более распространенные были.
Да и сейчас остаются.
Да, и сейчас остаются, совершенно верно, да. То есть, ну, даже если сейчас мы начнем сравнивать, ну, допустим, там, цену, новую политику фарфора и фаянса, конечно, тут фарфор будет значительно выигрывать по всем параметрам, так скажем.
Я со своей стороны добавлю, что там, когда говорят о глубокой древности, все-таки даже в Китае это второе тысячелетие нашей эры, потому что все, что там производилось до нашей эры, там и раньше, это только подступы. Нормальные такие фарфоровые фабрики заработали в эпоху Юань, кстати, это монгольская династия,
да.
Наивысшего расцвета это достигает в эпоху Мин, и сейчас это самые дорогие наверное, фарфоровые изделия. Ну, а в самом Китае, с точки зрения вот наиболее массового производства до индустриальной эпохи, это 17 век, это как раз первые императоры династии Цинь. Но в Европе именно тогда в основном познакомились, потому что минский фарфор был суперэкзотикой, а уже в 17 веке были достаточно такие развитые морские отношения, и постоянно курсировали корабли всех морских держав. И именно с этим связан вот этот европейский особенный интерес к производству собственного продукта, потому что очень много серебра уходило. Китай ничего, кроме серебра, за свои изделия не брал, а Европа стремилась металл не терять. Во внутренних расчетах он ей был нужен, а так он совсем уходил. И вот одновременно в Италии, Франции, в Германии, в Англии в течение 18 века возникли собственные фарфоровые производства. О них, возможно, тоже мы чуть-чуть попозже поговорим. Ну, наиболее известен, конечно, немецкий фарфор, так называемый мейсенский. И где-то в середине 18 века дело дошло и до России. Как у нас появляется русский фарфор?
Российское фарфоро-фаянсовое производство можно с уверенностью отнести к сфере экономических открытий страны. Как только фарфор попал в Россию в числе модных новинок своего времени, он привлек в себе внимание не только ценителей прекрасного, но и, конечно же, предпринимателей, так как новое производство, оно обещало коммерческие доходы. Ну, а как известно, что издревле у нас на Руси занимались гончарным искусством. Керамику-то выпускали уже, сосуды, какие-то вещи утилитарные. Ну, в доме не только же деревянная была посуда, постепенно она заменялась уже и керамической.
Но она была гораздо грубее.
Да, да, она была очень грубая. Как раз это вот ее такая особенность. И, в общем, когда стал фарфор приходить в Россию, а когда уже в Европе стала известна формула фарфора, и когда там уже начали выпускать фарфор, то, конечно, в общем-то, для нашего, ну, российского правительства было очень важно, чтобы в России тоже стали выпускать свой фарфор. И уже с середины 18 века выпускается уже наш российский фарфор. Ну, если точнее сказать, это начало 40-х годов 18 века. А, ну, пионер в этой области, родитель, так скажем, российского фарфора, это Дмитрий Иванович Виноградов.
Друг Михаила Ломоносова. Да. Мы сейчас прерываемся для рубрики «240 секунд музейной истории», а потом продолжим нашу беседу.
240 секунд музейной истории.
В этом выпуске рубрики «240 секунд музейной истории» я бы хотел рассказать об одном из самых знаменитых музейных дизайнеров за всю 240-летнюю историю Иркутского краеведческого музея. Речь пойдет о Константине Иннокентьевиче Померанцеве, больше известном, конечно, как человеке, который, можно сказать, создал художественную школу современной живописи Монголии XX века, как человек, сделавшим большой вклад в жизнь палехских художественных мастерских 40-х, 50-х годов 20 века. Здесь, в Сибири, он больше известен как активный член Иркутского общества художников. Родился он в Красноярске в семье железнодорожного чиновника, и где-то, когда ему исполнилось около 20 лет, семья окончательно перебралась в Иркутск. Он окончил Иркутское горное училище, так что, в принципе, ему знакомы технические дисциплины, естественно, научные, но вот художественная натура взяла верх, и после учебы в Москве в художественном училище Федора Рерберга одновременно он брал уроки у известного скульптора Голубкиной. Вернувшись в Иркутск, несмотря на то, что служить ему приходилось в контроле Забайкальской железной дороги, ну, кстати, это и ныне есть в СЖД, полностью отдался художественному творчеству, и самое, что для нас важное, оформлению различных выставок, причем не только художественных, но и научных. К сожалению, фотографий экспозиций музея Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, а потом и просто русского географического общества после 1917 года, этих фотографий выставок, которые он оформлял, не сохранилось. Но совершенно недаром в начале 20-х годов, буквально вот первые годы не просто установления советской власти, а создания новой структуры, в том числе структуры культурных учреждений, он работал хранителем Иркутской художественной галереи, а по сути своей занимался художественным оформлением всего комплекса выставок Иркутского областного музея, тогда еще губернского. И оформляя вместе с другим известным художником Борисом Лебединским геологический, исторический, археологический отделы Иркутского музея, он таким образом создавал его новый облик. Константин Померанцев отличался удивительным сплавом модернистских и традиционалистских страниц русского искусства в своем творчестве. И посетители Иркутского музея первой половины 20-х годов 20 века, не зная, может быть, его имени, он тогда не был настолько знаменит, отмечали, насколько изящно, оригинально и свежо оформлены экспозиции Иркутского музея. Некоторые представления об этом дают фотографии, сохранившиеся оформление фасада, интерьера магазина чаеуправления, сделанные в ориентальном китайском стиле. Вот, собственно говоря, по этим немногим сохранившимся свидетельствам, ну и по картинам Константина Померанцева, мы можем судить о том, каким подавались экспонаты, экспозиции Иркутского музея в первой половине 20-х годов.
240 секунд музейной истории.
В эфире снова программа «Краеведческие записки». Мы продолжаем беседу с старшим научным сотрудником научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Еленой Николаевной Гуровой. И следующий вопрос, собственно, о коллекции нашего музея. В целом, как ее можно охарактеризовать?
Значит, ну, среди разнообразных декоративно-прикладных изделий, находящихся в коллекции нашего музея, конечно, особое место занимает собрание фарфора и фаянса. Насчитывается около 2000 предметов основного и вспомогательного фондов и объединяет, конечно, разрозненные и по виду, и по составу изделия. Это и декоративные вазы, и мелкая пластика, посуда, чайные и кофейные сервизы, ну и так далее, и так далее. Ну и нужно сказать, что у нас значительные и географические рамки произведений, созданных как в Китае, у нас достаточно такая хорошая коллекция, полная, можно сказать, китайского фарфора 18-го, 19-го, 20-х веков, европейских керамических центров, ну и, конечно же, различных российских фарфоро-фаянсовых заводов, как дореволюционных, то есть до 1917 года, так уже и советских фарфоровых заводов, в общем-то, представлено у нас огромное количество.
Ну и, конечно, все-таки как гордость именно Восточной Сибири следует особо выделить, может, в мировом отношении не очень известную, но нашу марку, эту фарфоровую фабрику Перевалова.
Да, Перевалова и Хайкинский фарфор, вы знаете, ну, я бы не сказала, я думаю, что даже можно сказать, что и мирового значения, не только общероссийского, потому как за рубежом достаточно много ценителей именно нашего Переваловского фарфора, Хайкинского.
Хорошо. Как начинает формироваться наша коллекция? Она достаточно древняя, не только предметы в ней, но и она сама тоже ведь восходит еще к дореволюционным временам.
Да, да. Но нужно сказать, что коллекция наша начала формироваться в год основания нашего музея. Как известно, что наш музей был основан в 1782 году. Коллекция пополнялась очень активно, но, к сожалению, мы сейчас не можем об этом сказать, да, в полной мере. Почему? Потому что во время пожара 1879 года, печально знаменитого, погибла не только вся коллекция собранная за 100 лет. А коллекция была обширнейшая. Почему? Потому что очень много было экспедиций. И как раз экспедиции были Китай, Япония, да, ну вот очень много было благотворителей у музея, которые эту коллекцию постоянно пополняли. Ну и вот и во время печального вот этого знаменитого пожара не только все экспонаты, практически все экспонаты погибли, вся библиотека, но и вся учетная документация. Поэтому мы вот о той коллекции мы можем судить только, ну вот из статей каких-то, да, мы читаем статьи членов СОРГа, и мы можем примерно вот представлять, что было привезено. Уже послепожарный период, сейчас я вам даже зачитаю, в книге поступления есть запись под номером 1481. Поступила статуэтка фарфоровая Гуань Иньпуса от Белоголового в 1892 году. Это был как раз первый предмет из фарфора, который поступил в фонды музея после пожара.
Хорошо, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом узнаем все-таки, что же это был за экспонат подробнее.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» 31 марта в 15 часов состоится открытие выставки портретов и автопортретов, выполненных в технике линогравюры «Дуэль у станка». Это новый выставочно-кураторский проект Игоря Смирнова, объединивший 15 художников из Иркутска и Ангарска. На выставке будет представлено более 40 работ. Эскизы, линогравюрные доски и оттиски, выполненные на печатном станке. Этот проект также объединил две творческие площадки. Участники проекта работали в изо-студии Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, а работы представят в залах музейной студии Иркутского краеведческого музея имени Муравьева-Амурского. Выставка будет работать до 29 мая. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок – 200-368. 200 ровно 368.
Итак, мы продолжаем программу «Краеведческие записки». Елена Николаевна, ну что же это за Гуанинь?
Это божество в мифологии как раз вот вьетнамской, китайской, японской, часто встречающееся, в основном выступающее в женском обличии и, как считают вот эти народы, что спасающее людей от всевозможных бедствий. Ну вот сейчас, кстати, у нас несколько есть предметов восточных, вот этих Гуань Иньпуса или Бахтисатова, или еще Авалакитешвара называют. Мне просто интересно вот самой было работать с книгами поступления. Вот представляете, да, после пожара, ну и так скажем, и сразу же начинает коллекция пополняться вообще полностью. Собрание, да, пополняется, и в том числе и коллекция фарфора. Вот, например, выписка следующего предмета, который поступил уже в 1896 году под номером 1870. Это китайская статуэтка. К сожалению, собиратель неизвестен. То есть передали в дар музею и пожелали остаться неизвестными. 1904 год. Музей сам приобретает 6 старинных тарелок фабрики императора Николая I.
Это уже русский фарфор.
Да, да, это уже русский фарфор. А затем в 1917 году в фонды был передан фарфоровый бурхан. 1920 год. Ну, вот, знаете, такая, так скажем, лихая година, да? Но, тем не менее, коллекция музея продолжает пополняться. Поступают 74 предмета также в дар. Причем тоже эта коллекция такая была сборная. Там были японские ширмы, изделия из драгоценных металлов. Ну, и в том числе очень много было предметов из фарфора. Ну, вот даже сейчас зачитаю, смотрите. Японская ваза темного цвета с золочением. Круглое фарфоровое блюдо. Значит, статуэтки, три женских и три мужских, фарфоровая фигурка мальчика и девочки, везущих корзину, фарфоровая статуэтка кошки, ну вот, в общем, и так далее, и так далее. Дальше, 1920 год, от Николая Гамбоева, это, кстати, ну, даритель, и он очень любил наш музей. И, в общем, очень много предметов, которые Гамбуевы передавали в музей, поступает вот фарфоровая чаша. Несмотря на вот все перипетии, которые в стране происходили и происходят, а коллекция достаточно хорошо и постоянно пополняется.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, особенно в советское время, к сожалению, ну, многие эти перипетии способствовали тому, что у людей изымалось имущество, ну и слава богу, что хоть какая-то его часть, она не на черный рынок уходила и не уничтожалась, потому что бывало и такое, а попадала официальным и неофициальным путем в местные музеи. Они, собственно говоря, много чего тогда спасли.
Да, совершенно верно.
Вот. Но вот более позднее время, уже послевоенное, но я так понимаю, что несмотря на то, что такие предметы становились все реже и дороже, и уже и в Советском Союзе внутренний рынок их сформировался такой недешевый, тем не менее коллекция все равно продолжала пополняться.
Да. Ну вот я хочу рассказать об очень интересном пополнении наших фондов, когда в 1973 году в Иркутский краеведческий музей поступила очень большая коллекция из государственных Эрмитажа. Причем передали ее безвозмездно на постоянное хранение. Тогда, вот в советское время, такая практика существовала. То есть делились своими коллекциями. А получилось так, что у нас открывался музей декабристов. Он как раз был филиалом, входил в состав краеведческого музея. И старший научный сотрудник Нина Степановна Струк, она поехала в командировку в Ленинград и достигли договоренности о передаче предметов, которыми Государственный Эрмитаж мог поделиться, и они передали в краеведческий музей. Передано предметов было очень много. Это были и маскарадные костюмы, портреты декабристов и членов царской семьи. И очень много было передано фарфора. Причем фарфора как раз вот 19 века, начало, середины, конца 19 века. Это тарелки глубокие и мелкие, из сервиза ордена Святого Владимира, изготовлено на заводе Гарднера во второй половине 18 века. То есть это вот практически можно сказать, что только фарфоровое производство в России началось, и вот эти вот предметы попали к нам в музей. Сервиз ордена Александра Невского изготовлен на императорском фарфоровом заводе. Ну и, в общем, там много предметов. В настоящее время они все находятся в экспозиции в фондах музея декабристов. Но два фарфоровых предмета, о которых я хочу сказать, остались в фондах краеведческого музея. Первая – это тарелка, которая была изготовлена на императорском фарфоровом заводе в середине XIX века. В коллекционной описи есть ее описание. Это фарфор, надглазурная роспись. Рисунок растительный, цветы голубые. Тогда в основном делали надглазурную роспись. Судя по марке, которая на обратной стороне, подглазурная марка, это синее изображение буквы «Н» синим цветом, такая марка, и римская цифра 1 под императорской короной. Ну, то есть это времена Николая I, да? То есть поэтому мы можем примерно определить, вот в какое время она была изготовлена на императорском заводе. Ну и кроме того, понимаете, чем интересен этот предмет? Ну, он, можно сказать, вот он уникальнейший в нашей коллекции. На нем еще сохранился предыдущий номер, который ему давали в Эрмитаже. То есть у него сейчас вот два номера Эрмитажа и наш. Второй предмет – это тоже тарелка, не менее интересная, не менее красивая, тоже не менее уникальная. Она была изготовлена в первой половине XIX века, прямо даже в начале, не в первой половине, а в начале XIX века, и была изготовлена на заводе Чарторийского. Прямо несколько слов скажу про него. Вот Юзеф Клеменс Чарторийский – это государственный деятель Речи Посполитой. Он такой, знаете, был любитель попутешествовать, и вот однажды во время своего путешествия он попал на фабрику в Саксонии по производству фарфора. И настолько заинтересовался вот этим производством, вот этих красивейших изделий, и решил открыть фарфоровое производство у себя на родине, в Волынской губернии. Ну, как оказалось, там тоже были залежи белой глины, было очень много лесных массивов, самое главное, да, топливо, чтобы ниоткуда не завозить, чтобы производство не было дорогим. И вот и уже с 1790 года уже начинается производство фарфора на заводе Чарторыйского. Но вот по марке нашей таилки мы можем определить, что это 1830 год, дата изготовления. Предмет тоже очень интересен, красив, рисунок на нем, там букет желтых нарциссов и анютины глазки. Причем, знаете, такой на мейсонский манер, ну, понятно, он же там технологию, так скажем, и, видимо, рисунки тоже взял вот оттуда, с мейсонского фарфора. И на обратной стороне есть надглазурная марка «Око провидения» и надпись «Корция». То есть вот такой вот предмет есть у нас в фондах.
Я от себя добавлю, что, возможно, это была какая-то рубежная тарелка, хотя, конечно, ее такой не задумывали, потому что в 1830 году ведь у нас случилось польское восстание, достаточно кровавое, с подавлением, ликвидацией польской автономной государственности в составе Российской империи, и Чарторыйские, насколько мне известно, активно способствовали его подготовке, финансированию, поэтому потом бежали из страны после этого подавления. Фабрика наверняка сменилась.
Была закрыта, да, совершенно верно.
А, то есть она даже да. и не продолжила свою работу. Ну, вот в этом смысле это как вот какие-то предметы последних серий, ценность их существенно увеличивается. Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу фарфоровую беседу.
27 апреля в 15 часов в экспозиционном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Окно в Азию» состоится презентация новой книги старейшего научного сотрудника музея, кандидата исторических наук Анатолия Ивановича Шинковского «Жизнь и деятельность Николая Васильевича Кириллова». В основу первой научной биографии исследователя Сибири и Дальнего Востока легли забытые факты биографии членов СОИРГО Кириллова, известного в начале XX века врача, путешественника, коллекционера, этнографа. Книга содержит уникальные материалы для краеведов Восточной Сибири, востоковедов, а также для всех интересующихся историей исследований Сибири и Дальнего Востока. Приглашаются все желающие. Вход на презентацию книги свободный. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А. Телефон для справок 25-98-21. 25-98-21.
И мы подходим к концу того выпуска программы «Краеведческие записки». Нас ждет еще один рассказ, собственно, продолжение, потому что мы только начали описывать коллекцию российских фарфоровых фабрик в 19-м, начале 20 века. Их было довольно много, и продукция у них вся такая интересная. Но вот даже уже потому, что есть два традиционных вопроса. Во-первых, как это все выставляется и насколько часто, где мы можем, когда увидеть вот эти уникальные экспонаты?
Наш фарфор из фондов Иркутского областного краеведческого музея достаточно активно выставляется в наших отделах. Например, сейчас вот в музейной студии проходит выставка, она называется «Безумное чаепитие». Все предметы, которые там выставлены, из фондов нашего музея, из нашего собрания. И как раз вот там вы можете посмотреть вот предметы, о которых мы с вами сейчас говорили. То есть вот эти заводы дореволюционные, Кузнецов, Гарднер, Попов, Корниловы, Императорский фарфоровый завод, они как раз вот там представлены все.
Ну, это вот не касается китайского фарфора.
Восточного есть, но совсем немного. В основном как бы представлен наш российский фарфор.
Ну и второй традиционный вопрос. Если человек считает, что в его распоряжении находится уникальная посуда, он хочет ее передать или проконсультироваться о ее передаче, как ему поступить?
Значит, ну это сделать достаточно просто. Нужно прийти по адресу Карла Маркса 13, У нас есть сектор учета, который вот именно занимается первичными поступлениями, и пригласить хранителя фарфора, то есть меня, и, в общем, предметно поговорить. Мы можем проконсультировать. Допустим, бывает так часто, что человек приходит, интересуется, вот у него есть какие-то предметы, там остались от бабушки, бытовали в их семье долгие годы, они, допустим, хотят, ну, поделиться, что вот у них есть такие предметы, мы можем об этих предметах рассказать кое-что, а человек может в знак благодарности что-то передать музею. Мы с удовольствием берем фарфор, потому как, несмотря на то, что, как я уже говорила, да, в 1892 году первый предмет поступил, то есть уже коллекция более 100 лет у нас пополняется, собирается, закупается. Тем не менее, у нас все равно коллекция не полная, она постоянно пополняется, поэтому с удовольствием в дар примем посуду любых производителей. Конечно, никогда никому не отказываем.
Ну и вот последний такой уточняющий вопрос. Ведь не обязательно сразу вещи нести, некоторые побаиваются, их можно просто сфотографировать?
Да, совершенно верно, можно сфотографировать. Мы, в принципе, можем приехать, вы пожелаете, мы можем, это такая частая практика, когда приглашают к себе домой, и мы приезжаем, смотрим предметы, ну, в общем, беседуем, поэтому, в общем, тут, знаете, любые варианты.
И при фотографировании на какие части лучше всего обратить внимание?
Ну, внешний вид, конечно, сохранность, ну и обязательно с обратной стороны марка, конечно.
Так называемое клеймо.
Клеймо, да.
Ну что ж, мы заканчиваем этот выпуск программы «Краеведческие записки». Напоминаем, что в гостях у нас сегодня был старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского, магистр музееведения Елена Николаевна Гурова. Большое спасибо.
Благодарю вас.
Мы продолжим фарфоровую тему непосредственно в следующем выпуске. А мне, ученому секретарю музея Артему Ермакову, остается только напомнить, что все справки по текущей музейной работе в рабочее время всегда можно получить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com, и смотрите анонсы мероприятий и отчеты о мероприятиях музейных на наших страницах в социальных сетях. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.